Творит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума России приняла спорные законы о статусе неправительственных организаций и возвращении в Уголовный кодекс понятия «клевета». Стороны сирийского конфликта возлагают друг на друга ответственность за массовое убийство мирных жителей в деревне Тремси. В Крымске после сильного наводнения продолжается восстановительная операция. Эксперты размышляют о том, приведет ли отставка главного архитектора Москвы к изменению градостроительной политики. Таковы главные темы дня пятницы, 13 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России на своем последнем перед летними каникулами пленарном заседании в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании деятельности неправительственных и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, это цитата, и вернула в Уголовный кодекс статьи, ужесточающие наказание за распространение заведомо ложных сведений, вмешательство в личную жизнь. Против этих законодательных инициатив партии «Единая Россия» активно выступали в последнее время правозащитники, гражданские активисты и журналисты. В Государственной Думе работал парламентский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Перед началом пленарного заседания Нижней Палаты у здания на Охотном ряду прошла серия одиночных пикетов, в которых приняли участие известные российские журналисты, в том числе Юрий Сапрыкин и Тихон Дзятко. Здесь же можно было увидеть лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который протестовал против принятия нового закона об НКО. Открылось же последнее перед летними каникулами заседание Госдумы выступлением ее спикера Сергея Нарышкина, который сказал о том, что парламент 6-го созыва стал, наконец, местом для дискуссий. В малый зал Госдумы, где на 2 часа дня было назначено собрание фракции «Единая Россия», несли большие коробки с подарками, картины в рамах и стопки почетных грамот. Несколько подпортили единороссам праздничное настроение эсеры и коммунисты. Вызвавший горячие споры законопроект об иностранных агентах, ко второму чтению были внесены некоторые коррективы. Ну, например, он теперь не распространяется на религиозные и благотворительные организации. Ирины Яровой на сей раз на трибуне не было. Ее в качестве докладчика заменил Ярослав Нилов из ЛДПР. Но член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев посчитал эти изменения косметическими.
Мы совсем недавно обсуждали этот законопроект. Ничего не поменялось. Вообще непонятно, зачем мы тут сидим. Непонятно, зачем мы приходим на пленарные заседания. Зачем мы выдвигаем аргументы друг другу, если мы их не собираемся никаким образом учитывать, если партия власти как проводит свои точку зрения, так ее и реализует. Я считаю, что тот закон, который мы сегодня принимаем, это еще один шаг к деградации нашего гражданского общества. Я считаю, что это еще один шаг к тому, чтобы натравить одних граждан Российской Федерации на других граждан Российской Федерации. Гражданское общество найдет свой ответ. Уже сейчас граждане научились самоорганизовываться без организации каких-либо юридических лиц, без регистрации, без нахождения в реальном российском правовом пространстве. И это большая проблема нашей Государственной Думы, что мы выталкиваем граждан из правового пространства. Справедливая Россия не будет голосовать по этому законопроекту.
Илья Пономарев выступал под аккомпанемент неодобрительных выкриков единороссов, а вице-спикер Андрей Исаев, отвечая ему, заявил буквально следующее. Вы, господин Пономарев, несомненно, иностранный агент. Илья Пономарев даже попытался вновь применить метод итальянской забастовки, внеся в законопроект множество поправок и потребовав отдельного голосования по каждой из них. Но силы все-таки были неравны. Столь же острая дискуссия развернулась и при обсуждении законопроекта о клевете. Против него выступила фракция КПРФ, депутат Борис Кашин.
Власть пытается отгородиться от проблем. А проблема это у нас тяжелейшее экономическое положение. А во-вторых, народный протест в связи с грубейшими нарушениями на парламентских выборах. Это национальный позор нашей страны. И если вы будете делать вид, что все хорошо, то будет только хуже. Если мы говорим конкретно о этом законопроекте, то здесь создаются условия, чтобы комфортно себя чувствовал господин Бастрыкин. И вот для того, чтобы ему было хорошо, и чтобы он не дергался, вводим вот такое положение. Постановка вопроса о его ответственности, соответственно, 2 миллиона и так далее. К чему мы придем? Нас ждет судьба банановой республики. Никак вы не заткнете рот людям в нынешней ситуации.
А еще один представитель «Справедливой России» Олег Нилов вызвал явное раздражение докладчика по теме единоросса Павла Крашенинникова, настойчивое требуя от него ответа, почему законопроект защищает чиновников от критики, но не защищает избирателей от вранья начальников всех уровней.
Если вы кого-то лично оскорбили, нанесли ему какой-то урон моральный, имиджевый урон, да, вы клеветник. А если вы солгали с этой трибуны, и эта ложь приводит к потерям, в том числе государственным потерям, то вы не отвечаете. Ответьте мне на вопрос, почему можно лгать и не отвечать за вот эти, я считаю, преступления, а за клевету против конкретного лица обязательно должна быть уголовная ответственность.
Так называемый закон о митингах, введение понятия «иностранный агент» по отношению к некоммерческим организациям и черных списков интернет-ресурсов, а также возвращение в Уголовный кодекс отмененной по инициативе Дмитрия Медведева статьи о клевете, все это будет иметь негативные последствия для всего российского общества, уверен руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Для меня это один из признаков неэффективности и неадекватности нашего государственного управления. Я согласен с тем, что нужно там ограждать детей от неблагоприятного контента не только в интернете, но вообще-то и в жизни тоже. Довольно сложно признать правильным, когда на иностранные деньги в нашей внутренней политике реализуются интересы каких-то субъектов, действующих прямо в национальных интересах других стран. Какой метод выбирается? Почему выбрана некоммерческая сфера? Некоммерческие организации, вообще говоря, непосредственно в политике не участвуют никогда. Все, что я знаю, вот таких вот реальных случаев участия в политике в плане борьбы за власть, удержания власти, это когда политики начинают использовать некоммерческие организации своих интересов. То есть все равно в итоге предъявлять-то претензии в первую очередь надо политикам. А можно себе представить некоммерческие организации, которые не оказывают влияния, не пытаются сформировать общественное мнение. Это же организации того, что у нас называют гражданское общество. А формирование общественного мнения – это один из институтов гражданского общества. Значит, что пытаются фактически сделать депутаты? Они пытаются заставить наших граждан перестать быть гражданами. А у нас государство говорит так, мы, депутаты или там правоохранительные органы, мы за вас решим, что вы можете смотреть, а что вы не можете смотреть. Декларируя очень такие позитивные цели, наши депутаты способствуют разделению нас как единого социума, который, кстати, уже вот фактически, на мой взгляд, распадается. Это будет еще усилено. Что это будет за общество такое?
Политологи и социологи уверены, Россию ждет горячая осень. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Принятие Государственной Думы России закона о некоммерческих организациях ставит многие группы гражданского сектора перед необходимостью либо прекратить работу, либо отказаться от иностранных грантов. И тогда, скорее всего, тоже прекратить работу. Заявление о том, что от иностранной финансовой помощи, чтобы избежать регистрации в качестве иностранного агента, откажется московская и хельсинская группа, сделала сегодня председатель этой организации Людмила Алексеева. Я беседую с членом Совета Ижевской городской организации Центр социальных и образовательных инициатив Ольгой Пешковой.
Наша организация, общественная городская организация, работает на территории Удмуртской республики 2000 года. У нее два выраженных направления – защита прав ребенка, защита прав детей. И второе направление – это гражданское образование, развитие институтов гражданского общества. Да, мы на самом деле имели разные гранты, и иностранные гранты, и крупных очень грантодателей, и Европейской комиссии Европейского союза по защите прав человека, ЕДПЧ, посольство Соединенных Штатов Америки, посольство Нидерландов. Мы, в общем-то, имеем и то, и другое. И российские гранты имеем.
Какое-то государственное финансирование у вас есть по линии государственных организаций?
Называется господдержка некоммерческих организаций, которая вот уже, по-моему, 6 лет или 5 лет, да, выделяются гранты некоммерческим организациям, и мы участвуем в этих конкурсах.
Для вас изменения в законодательстве о порядке финансирования, названии работы неправительственных некоммерческих организаций, что означают конкретно для вашей организации?
Ну вот название «иностранный агент» означает для нас то, что нам просто на территории Удмуртской республики в провинции работать не дадут. Очень серьезный, в первую очередь, моральный фактор. Ну, понятно, кого у нас называли агентами, иностранными агентами тем более. У нас и до этого были некие прецеденты, хотя мы всегда работали в интересах граждан, всегда работали во взаимодействии с властью, но всегда находился тот, кто говорил, они получают иностранные гранты. Конечно, для нас это будет означать либо уничтожение нас, как организации. У нас есть определенные обязательства перед теми гражданами, с которыми мы работаем, в интересах которых мы работаем, и мы будем вынуждены, скорее всего, отказаться от иностранного финансирования, от участия в международных конкурсах.
Но вы же не занимаетесь вообще политикой, у вас чисто два социальных и общественных направления работы.
Последние два дня идет разное перепевание, какие конкретно организации не будут включены в этот список. В этот список включено материнство и детство. Казалось бы, мы этим занимаемся, да? В этот список включена помощь разным социально уязвимым группам. Мы как раз занимаемся социально уязвимой группой и так далее. В этот список не включено гражданское образование, правозащитная деятельность. Мы, по сути, занимаемся правозащитной деятельностью. Мы защищаем права семей, которые имеют детей. Эта деятельность поддерживается всячески на словах в нашей стране. Мы получаем российские гранты на эту тему. Мы занимаемся гражданским образованием для того, чтобы у нас было больше и гражданских организаций, для того, чтобы люди поимели ответственность за свои собственные поступки и за работали в интересах общества. Не заниматься социальной политикой, работая в гражданском секторе, невозможно. Тогда ты не окажешь никакой помощи людям. Потому что просто оказывать какую-то материальную или благотворительную поддержку, не включая самих людей в свою собственную защиту, не предлагая какие-то новые механизмы защиты людей, новые институты, не участвуя в разработке новых инструментов, в этом смысле, конечно, принимая участие в принятии властью решения, а мы работали всегда именно так, невозможно помогать гражданам. А нас сейчас призывают к тому, чтобы мы вообще не участвовали в принятии решений. Тогда непонятно, чем мы вообще должны заниматься.
Предположим, вы попытаетесь работать по новой схеме, предложенной властями. Вы понимаете уже, что ждет вашу организацию с точки зрения проверки финансирования?
Вот, знаете, не понимаем. Потому что на самом деле сейчас у нас, как у организации, имеющие международное финансирование, иностранное финансирование, идет, мы отчитываемся, мы внесены в отдельный список, мы отчитываемся по отдельной схеме. То есть, на самом деле, в отчетность, судя по закону, это не должно внести ничего. Мы уже и так отчитываемся перед государством по другой совершенно схеме, нежели те организации, которые пользуются только российским финансированием. Так что не совсем понятно, что от нас потребуется. Конечно, мы ожидаем, что будет еще более тяжелая отчетность, будет больше бумаг, наши чиновники будут стараться всячески, да, чтобы еще в более тяжелые условия поставить вот такие организации. А пока ясно, в чем будет состоять эта отчетность, по-моему, из этого закона просто не следует. Потому что не следует вообще ничего ясного, да. Можно себе представить, что за один день до принятия закона представитель правительства Российской Федерации обращается в бизнес и говорит, чтобы он защитил вот бизнес, потому что иначе предпринимательство не будет развиваться, да. И еще какие-то силы там выступают. Это разве серьезно? И можно ли говорить о какой-то схеме отчетности, прозрачной и ясной, если нет у принимающих решения, принимающих этот закон, даже представления, кто будет в этот список включен, кто не включен. Этот закон страшен как раз вот своей непрозрачностью, своей абсолютной непродуманностью. Там очень много темных мест, а там, где есть темные места, там всегда могут быть двойные стандарты.
Власти в Удмуртии, как вы охарактеризуете их отношение к вашей организации? Вас терпят или вам все-таки стараются помочь, потому что, несмотря на все приходящие, есть люди, которые понимают важность того дела, которым вы занимаетесь?
Знаете, мы работали на протяжении 10 лет даже с администрацией президента и правительства Удмуртской республики. Но мы работали с конкретным управлением, семейной политикой, по защите семьи, демографии и охране прав детства. И там все зависело от человека, который работал, возглавлял это управление. Мы работали очень тесно, мы работали фактически на власть, в надежде на то, что она будет принимать решения в интересах граждан, что она будет развивать новые институты, защищающие права ребенка. Мы продвигали институт уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской республике. Я была первым уполномоченным по правам ребенка в городе Ижевске. Сначала на общественных началах, потом на общественных началах, но как чиновник, как помощник главы города. У нас в один день это было все разрушено после того, как возникло новое отношение, возник новый новый уполномоченный по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов, именно в Ижевске был вот этот вот случай, первый с интерната. Власти испугались и закрыли всю эту деятельность. Появился новый комитет, с которым мы не работаем. Очень многое зависит от того, кто находится во главе того или иного ведомства. Но это означает, что ведомство работает не в интересах вообще граждан, а в интересах самих себя, чтобы продвигать свое ведомство. Мы взаимодействуем с учреждениями, с городскими какими-то властями, с разными, да, поскольку остался авторитет. Но так, чтобы мы работали на высшую власть, вот Удмуртской Республики, именно государственную власть Удмуртской Республики, или с ними, этого у нас сейчас нет. И не подаем на участие в конкурсе, сейчас же возникли разные механизмы, надо отдать должное тому, что все-таки развиваются механизмы в Российской Федерации российского финансирования. Сейчас появился Минэкономразвитие, да, уполномоченная структура, которая объявляет конкурсы для российских социально ориентированных организаций, но мы даже в Удмуртской Республике не подаем пока, потому что мы, в общем-то, опасаемся, что на нас могут вот так вот кивнуть, они же получают иностранные деньги, ну и пусть с ними сидят.
Ижевск все-таки свободен от таких политических горячих борений, как Москва или Петербург последних месяцев. Вам понятно оттуда причины, по которым решено изменить это законодательство? С чем вы связываете такой повышенный интерес государства сейчас именно к этой сфере?
Со страхом. С непониманием на самом деле государства, что происходит, с непониманием того, что многие люди, которые работают в этих организациях и даже не работают, вышли на улицы, потому что они не согласны с сегодняшним положением вещей. Я даже не могу сказать, что они как-то идентифицируют здесь отдельно политику, да, что они не согласны. Кто-то не согласен с политикой, кто-то борется за власть. У всех очень разные настроения, но люди начинают, наконец, складываться гражданское общество, начинает появляться доверие. И мне кажется, власть с одной стороны говорит, что мы за развитие гражданского общества, а с другой стороны боится этого растущего гражданского общества. Не потому, что не знает, что оно из себя представляет. Оно никогда, по большому счету, нашей власти не интересовало. Это были только слова. И поэтому я думаю, что движет страх. Это раз. Второе. Некомпетентность законодательной власти. Еще большая некомпетентность. Они понятия не имеют, какие организации в интересах кого работают, какие существуют, по их репликам это видно. Какие существуют фонды, которые дают деньги, на что эти фонды работают, какие у них цели, чем занимаются гражданские организации в России в субъектах федерации. Чтобы не приносить себе какие-то дополнительные хлопоты, да, лучше сделать запретительный закон. Ведь у нас же сейчас запретительные законы не только по этому направлению, по всем направлениям идут, потому что существует страх, потому что существует непонимание, потому что есть некомпетентность.
Говорила детский правозащитник из Ижевска Ольга Пешкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда прекратится насилие на Северном Кавказе? Об этом в третью годовщину гибели Натальи Истемировой говорят ее коллеги и друзья, правозащитники Игорь Каляпин, Биакай Магомедов, Татьяна Лакшина и Александр Черкасов. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 13 июля. Власти города Крымск приняли решение о том, что гуманитарная помощь должна распространяться централизованно. Это делается для того, чтобы продукты питания и другие товары проходили предварительную проверку. В пятницу первые жители Крымска получили выплаты за утраченное имущество, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
К воскресенью в наиболее пострадавшем от наводнения городе Крымске планируют завершить основные работы по восстановлению систем жизнеобеспечения. Сообщается, что восстановлена подача газа на все социально значимые объекты. Продолжается вакцинация населения. В городе открыты пункты бесплатной раздачи питания. Работу спасателей и волонтеров жители Крымска оценивают положительно. Чиновников критикуют. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» житель города Виталий Хмыров.
Ну, город нормально, понагнали техники. Район, допустим, где я жил, где нас затопило, там уже вывозят мусор. Сегодня ходили, людям деньги там раздавали. Это кто был прописан. Кто был не прописан, допустим, там и остались без денег. Мы, соседи, приезжают, и гуманитарную помощь это люди показывают из соседних сел тоже. Ну, в общем, справляются, да, такими серьезными темпами. В принципе, уже основное уже разгребли такие, где серьезные где-то завалы. Сейчас уже разгребают, уже мусор люди что выносят. Электричество, не знаю, там опасно вообще включать, что дома сырые. А вот вода есть, газ есть.
Ваши друзья, соседи, как оценивают работу властей?
Очень плохо оценивают. Во-первых, сейчас вот куда ни зайди, вот это, чтобы оформить там хоть машину, хоть дом, очень очереди непролазные. Там одно на весь город, там одно-два окна. Само всеми власти, может быть, что-то старается, но практически незаметно.
Каждому жителю города в качестве компенсации при частичной утрате имущества власти выплатят по 75 тысяч рублей. Если практически ничего не осталось после наводнения, 150 тысяч. Кроме того, власти региона готовы передать потерявшим жилье гражданам квартиры в домах строящегося военного городка в пригороде Крымска. О ходе работ по ликвидации последствий наводнения рассказал волонтер Евгений Машкарин.
До конца недели уже все должно быть восстановлено в плане системы действительно жизнеобеспечения. Вообще работы идут очень активно. Сейчас просто город похож на муравейник. В городе теперь работает не 8 штабов ликвидации, как раньше, а уже 40. Каждый штаб такой, он же одновременно является и пунктом выдачи гуманитарной помощи, оказания медицинской помощи и раздачи этой помощи. Многие блогеры писали, что в городе нужен инсулин. На самом деле там сейчас полугодовой запас инсулина. Примерно та же обстановка с эпидемией. Ее нет, все под контролем. Все работают, никаких вспышек нет. Пункты вакцинации работают, все желающие могут привиться, в том числе волонтеры. То волонтеры в первые дни, они делились с МЧСовцами, во всяком случае, по их словам, инвентарем. И в том числе, да, конечно, люди это все закупали за свой счет. Но здесь как бы масштаб этого я сказать не могу. Во всяком случае, я слышал, что в Нижнебаканске до определенного момента с инвентарем было плохо. И ребята приезжали, покупали и давали этот инвентарь, в том числе сотрудникам МЧС.
Волонтер Наталья Киселева обеспечивает гуманитарной помощью жителей пострадавших от наводнения краснодарских сел. В некоторых, рассказывает Наталья, не было еще ни спасателей, ни волонтеров. Люди решают свои проблемы самостоятельно.
В соседних пунктах к нашему приезду в части станиц и хуторов откачали воду, в части нет. В станицах огромные разрушения. И, например, вчера я лично видела огромное получилось захоронение домашних животных, там стадо баранов и коз, все это гниет, и люди очень сильно переживают, что начнется эпидемия. Но туда сегодня мы направили, вместе с МЧС поехали туда, все это утилизировали, там уже ситуация получше немного. Мне сегодня полковник МЧС предоставил КАМАЗ, 5 такси, 2 газели, нам еще приходит несколько газели отовсюду, мы отправляем очень много, очень так динамично гуманитарную помощь именно в станице, потому что в Крымск помощи приходит много.
Наташа, а что вот вы разговариваете с людьми, когда раздаете гуманитарную помощь, что они говорят, как они относятся к действиям властей?
Они говорят, что им помогают, ну, это только те, которых я видела, они говорят, что если бы не волонтеры, они бы выжили, потому что в некоторые станицы, которые я приезжаю, к ним не приезжал вообще никто, хотя наводнение случилось, катастрофа случилась не вчера. И я захожу в дома, там действительно нет ничего, у людей нет ни воды, ни еды, потому что это дальние регионы, и туда никто не заходит.
В ночь на 7 июля в результате наводнения оказались затоплены около 7 тысяч жилых домов в 3 городах и нескольких поселках Краснодарского края. Полностью разрушены 400 домов. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, 171 человек погиб, пострадавших более 30 тысяч. Михаил Солин, Радио «Свобода», Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Стороны сирийского конфликта возлагают друг на друга ответственность за массовые убийства мирных жителей в деревне Тремси. Эксперты размышляют о том, приведет ли отставка главного архитектора Москвы к изменению градостроительной политики. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая задержано 10 участников пикета в поддержку свободы собраний. Более 100 депутатов Госдумы от фракции КПРФ и «Справедливая Россия» подали в Конституционный суд коллективный запрос, касающийся нового закона о митингах. Они требуют проверить, соответствуют ли некоторые положения этого документа Конституции. Госдума сегодня приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. За проголосовали 374 депутата, трое высказались против, один воздержался. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что принятый сегодня Госдумой России закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете, направлен против журналистов оппозиции и правозащитников. Подлый закон, который защищает чиновников от критики граждан, сказала Алексеева Интерфаксу. После разрушительного наводнения в Краснодарском крае власти заявляют о том, что примут ряд мер, которые позволят избежать подобных трагедий в будущем, сообщает это ТАСС со ссылкой на разные официальные источники. Челябинский областной суд сегодня вынес приговор обвиняемым по делу о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан заявил, что потрясен и шокирован сообщениями о массовом убийстве в селении Тремси в провинции Хама, где, как отмечают активисты оппозиции, в четверг при обстреле правительственными силами погибли более 200 человек. На востоке Афганистана в пятницу при взрыве погибли сотрудник Министерства по делам женщин. Ханифа Софи и ее супруг, ранение получила их малолетняя дочь.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 13 июля. В деревне Треймси в провинции Хама в Сирии в четверг вечером были убиты около 200 человек, большинство мирные жители, заявляют сирийские правозащитники. По их свидетельствам, это преступление совершили солдаты Асада и поддерживающие их члены полувоенного лавийского формирования Шабиха. Об убийстве, которое, очевидно, стало самым массовым за все время конфликта в стране, сообщили официальные сирийские средства массовой информации. Они возлагают ответственность на случившееся на некие террористические группы, рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Сирийские правозащитники из организации Syrian Observatory for Human Rights, то есть Центр мониторинга соблюдения прав человека, и активисты оппозиции утверждают, что правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов в провинции Хама. По разным данным, погибших от 50 до 220, возможно, больше. В основном речь идет о мирных жителях. Деревню Тремси войска обстреливали из танков и вертолетов, а затем ее взяли штурмом проправительственные вооруженные формирования и устроили резню. Вот что рассказал по телефону в интервью BBC один из руководителей организации Syrian Observatory for Human Rights Сипан Хасан.
Мы знаем, что число погибших весьма велико, но точных данных у нас нет. Одни сообщают о примерно 150 убитых, другие о 200. В любом случае, там произошло ужасное преступление. У нас есть рассказы очевидцев о том, что по всей деревне и вокруг нее до сих пор лежат десятки неубранных трупов.
Как говорят правозащитники, у них имеются списки погибших, из которых следует, что мирные люди целенаправленно уничтожались целыми семьями. Оппозиция утверждает, что зверства против христиан-суннитов в основном совершались ополченцами-алавитами, единоверцами президента Сирии Башара Асада из полувоенных проправительственных отрядов Шабиха. В пятницу глава миссии наблюдателей ООН в Сирии, норвежский генерал Роберт Муут, рассказал журналистам в Дамаске. 12 июля в районе деревни Тремси проходили интенсивные бои с участием бронетехники, минометов и вертолетов. Миссия наблюдателей ООН готовится отправиться непосредственно в район событий для сбора достоверных фактов, если и как только мы убедимся в том, что боевые действия там закончились. Государственное телевидение Сирии также признало, что в деревне Тремси произошла массовая резня мирного населения, жертв около 50. Однако совершили убийства якобы некие неназванные террористические группы, связанные с Аль-Каидой. По информации сирийских властей, одновременно в бою с ними погибло много солдат правительственной армии, защищавших селение. В правительстве утверждают, что жители Тремси обратились за помощью к солдатам после того, как в их деревне появились члены вооруженной банды. В официальных телерепортажах утверждается, что в Дамаске и некоторых в других сирийских городах прошли массовые демонстрации протеста против преступления в Тремси. Некоторые из этих репортажей выложены на YouTube, однако из них непонятно, кого поддерживают митингующие, правительство или оппозицию. Некоторые группы сирийских демонстрантов, выступающих против режима Башара Асада, на митингах в городах Идлиб, Хомс и Хама потребовали в пятницу отстранения Кофи Аннана от обязанностей специального международного посланника в Сирии. Они заявляют, что их надежды, связанные с миссией Аннана, окончательно рухнули после сообщения о новом массовом убийстве в селении Тремси. Лидеры многих государств мира и известные политики жестко осудили преступление. В числе первых высказался Лю Вейминь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.
Китай и всегда безоговорочно и сурово осуждает любые действия, в результате которых как-либо страдают невинные люди. Китай выражает надежду на то, что все стороны конфликта в Сирии примут самые действенные меры для того, чтобы соблюдать данные ими обещания и как можно быстрее остановить насилие.
В Совете Безопасности ООН тем временем разгорается дискуссия относительно новой резолюции по ситуации в Сирии. На этой неделе на рассмотрение членов Совбеза были внесены сразу два проекта такой резолюции. Великобритания, Франция, США и Германия распространили свой вариант, содержащий требования к президенту Башару Асаду прекратить огонь и вывести все войска из населенных пунктов в течение 10 дней. При невыполнении этого требования Совет Безопасности, как предлагается, ведет экономические и дипломатические санкции против Дамаска. Вот что вчера заявила журналистам постоянный представитель США при ООН Сьюзен Райс.
Без принятия мер по оказанию давления на режим Башара Асада с целью добиться от него претворения в жизнь мирного плана Аннана, не стоит ожидать, что наблюдатели ООН смогут когда-нибудь в будущем выполнить свою миссию в Сирии.
Россия заявила, что не поддержит инициативу западных стран, требующих введения новых санкций против режима президента Асада. Москва предложила свой проект резолюции по Сирии – продлить мандат группы международных наблюдателей и оказывать давление на все стороны конфликта, чтобы они добивались политического урегулирования. Российский проект, однако, исключает какие-либо новые санкции против Сирии. О позиции Пекина в пятницу рассказал представитель китайского МИДа Лю Вэйминь.
Китай со всей серьезностью изучает предложенные проекты резолюции. Сегодня, как известно, существует несколько разных точек зрения. По мнению Китая, мы должны прийти к соглашению с помощью спокойных переговоров и сохранить единство внутри Совета Безопасности, чтобы в конце концов ускорить поиск политического решения сирийской проблемы.
Окончательная резолюция Совбеза должна быть принята до 20 июля, когда истекает срок миссии международных наблюдателей в Сирии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не раз заявляла, что Совет Безопасности ООН должен передать информацию о всех происходящих в Сирии преступлениях на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге, говорит один из авторов недавнего доклада Human Rights Watch о насилии в Сирии Надим Хоури.
Единственный способ привлечь к ответственности всех, кто это делает, с обеих сторон конфликта, передать это на рассмотрение Международного уголовного суда. И если Россия уверена, что ее друг и союзник, президент Башар аль-Асад, не совершал преступлений против человечности, то не стоит и бояться Международного уголовного суда. А пока это дело не передано в Международный уголовный суд, есть два способа развивать юридический процесс расследования. Первый – добиваться доступа в Сирию группы ООН по расследованию, которую назначил Совет ООН по правам человека. Эта группа не юридический орган, это не суд, но они могут собрать информацию, которая впоследствии будет использована в суде. Второй способ – убеждать государства, следующие универсальным законам, а многие европейские страны к таковым относятся, осуществлять юридическое преследование сирийских официальных лиц, если они окажутся на территории этих стран. И мы также надеемся, что когда в Сирии будет новое правительство, какая-то форма новой власти, то оно пригласит следователей Международного уголовного суда в страну, чтобы в конце концов привлечь к суду ответственных за преступления.
В эфире «Радио Свобода» был один из авторов доклада Human Rights Watch о насилии в Сирии Надим Хоури. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Теперь подробнее о международной дискуссии вокруг сирийской проблемы. Западные страны предпринимают вон очередную попытку принять резолюцию, которая предусматривает санкции против режима Башара Асада. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов.
Великобритания, США, Франция и Германия требуют от режима Асада в течение 10 дней вывести войска из городов и прекратить использование тяжелого оружия. В противном случае к Дамаску будут применены экономические санкции и наложены эмбарго на поставки вооружений в соответствии с главой 7 устава ООН, которая позволяет вводить принудительные меры в отношении страны, отказывающейся подчиниться резолюции. Москва тут же заявила о неприемлемости такого ультиматума. По словам заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина, мы готовы к переговорам по любым вопросом, но не поэтому. Санкции – это черта, за которую нельзя переступать. Россия и Китай уже дважды блокировали резолюции Совета Безопасности по Сирии. Что дальше? Россия была бы не против принятия компромиссной резолюции, если бы она была совершенно беззубой. Но в данном случае это вряд ли произойдет, считает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайс. Вероятность того, что Запад и Россия договорятся по санкциям, столь же призрачна, как и надежда на реализацию Женевской договоренности о создании переходного коалиционного правительства в Дамаске. Если Россия и Китай торпедируют и третью попытку принять эффективную резолюцию по Сирии, какой будет реакция Запада? И Запад, и Турция чураются прямого вооруженного вмешательства в конфликт в Сирии. Но вот расширение военной и финансовой помощи сирийской оппозиции ввиду застоя на дипломатическом фронте вполне вероятно, полагает эксперт Гудзоновского института. Если эта помощь будет увеличена, может быть, в окружении Асада наконец появятся те, кто будет готов пожертвовать им лично. Ведь сирийский режим, в отличие, скажем, от режима Каддафи в Ливии, по мнению многих, держится не столько на авторитете лидера, сколько на союзе силовых и бизнес-элит. Комментатор обращает внимание на то, что на недавних выборах в Ливии коалиция светских партий взяла верх над исламистами в немалой степени благодаря военно-политическому содействию Запада. Если США и их союзники не хотят усиления фундаменталистских элементов в рядах противников Асада, то, по словам этих комментаторов, им имеет смысл оказать более широкую поддержку демократической оппозиции, а кроме того, поддержать те круги в Турции, Иордании и иракском Курдистане, которые тоже делают ставку на сирийских демократов.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 13 июля. В связи с тем, что главный архитектор Москвы Александр Кузьмин покинул свой пост, в течение ближайших дней или, может быть, недель должен быть назначен его преемник. Достоверных сведений о том, кто это будет, нет. О том, какие градостроительные задачи придется решать новому главе Москомархитектуры, с экспертами беседовала корреспондент «Радио Свободы» Лилия Пальвелева.
Хотя Александр Кузьмин продолжал работать на своем посту и после отставки прежнего мэра столицы, имя главного градостроителя принято связывать с так называемой «Лужковской архитектурой», где чувство меры, вкус и целесообразность стояли отнюдь не на первом месте. Еще до отставки Кузьмина высказывались предположения, что на его место может прийти бывший глава Росавтодора Сергей Костин, член Президиума экспертного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко считает, что Костин – достойная кандидатура.
Мы уже много лет говорим о том, что институт главных архитекторов желательно устранить, потому что это не дело архитектора, то есть художника по существу, заниматься организацией жизни на большой территории, мегаполиса и так далее. Для этого нужно совершенно иной интеллект, склонный к комбинаторике, к математике, к моделированию, то есть интеллект инженера. А в штате этого главного урбаниста должны быть и архитектор, и художник, и искусствовед. Поэтому я думаю, что Костин и займет, и это будет правильно.
Если назначат человека, который мыслит как инженер, а да. Сергей Костин все-таки специалист по дорогам, то не получится ли, что с архитектурным обликом произойдут какие-то совсем уж плохие вещи?
За последние десятилетия город погублен как историко-архитектурный феномен. Перечисляя заместителей вот этого главного урбаниста, я назвал даже главного искусствоведа, как ни странно, правда? Но до сих пор при Кузьмине, при том, что есть главный художник Воскресенский, город как объект эстетического восприятия никогда не осознавался. И никогда не велось работы по эстетике городских пространств, площадей, улиц и так далее. У Кузьмина не то, что не хватало сил, а он просто не считал возможным для себя этим заниматься. Поэтому важно, чтобы вот этот новый урбанист понимал ценность профессиональных кадров по каждому из направлений.
Известно, что имя Сергея Костина архитектурным сообществом Москвы было встречено в штыки. А теперь слово архитектору и критику Сергею Ситару, редактору теоретического раздела специального журнала «Проект Интернешнл».
Кто придет, мне совершенно пока это непонятно. На мой взгляд, у нас есть люди, которые достаточно глубоко разбираются в том, что происходит в Москве в целом. Здесь понятно, что нужно обладать таким мышлением градостроительного, скорее, масштаба. Архитектор – это человек, который занимается реализацией конкретных проектов в конкретных, как правило, ограниченных условиях. Эпоха каких-то гигантских таких градостроительных инициатив. Трудно себе представить, что что-то такое может реализовываться где-либо, кроме как в Китае. Хотя, с другой стороны, понятно, что эти изменения связаны с перспективой расширения Москвы. Здесь, конечно, предстоит сбалансированную искать стратегию пошагового выдвижения на эти новые территории. Наверное, вы знаете, что во втором туре конкурса на расширение выиграл проект группы Чернихова, который делает акцент на первостепенном значении переосвоения вот этих освобождающихся промышленных территорий внутри Москвы, что, на мой взгляд, тоже очень правильно и важно. Не бросать в каком-то заброшенном состоянии то, что было освоено раньше, и выдвигаться куда-то на новые территории, а все-таки попытаться привести в порядок все, что у нас есть. У нас есть кольцо промзон ведь вокруг центра, из которых фактически все сейчас функционируют на пределе. Едва-едва бьется какой-то пульс у них. Есть архитекторы, которые занимаются этой темой достаточно последовательно, так что, возможно, кто-то из них мог бы выдвинуться. Конечно, я на первое место поставил бы требование уважительного и заинтересованного отношения к развитию демократических механизмов управления со стороны этого человека будущего. Хотя понятно, что это связано с большим количеством сложностей. Но, с другой стороны, просто само наличие демократических процедур, которые в Европе, там, вообще в странах с развитой демократией являются необходимым, часто очень сильно тормозит вообще процесс любого проектирования и строительства. И западные архитекторы, мне приходилось не раз слышать, причем от архитекторов первой величины, например, такой архитектор, как Рэм Кухас, или даже Норман Фостер, который говорит, что за то время, пока они в Великобритании согласовывали там только небольшое расширение аэропорта Хитроу, в Китае они построили 2 аэропорта, которые в 10 раз больше. Только потому, что там нет этих бесконечных процедур общественных обсуждений, согласований и так далее.
Так Фостер потому и, наверное, в Москве соглашался что-то делать, что и здесь ему казалось, что все будет проще.
Как в Китае, да?
Да.
Ну, и отчасти он прав. То есть отчасти, конечно, это наша политическая система, она где-то, дай бог, посередине между Великобританией и Китаем. Как бы то ни было, здесь еще очень сильное местное управленческое сообщество. Да, я думаю, что проблемы его вхождения связаны именно с тем, что иностранное все-таки здесь воспринимается, особенно в сфере архитектуры, со скрипом. Это касается, кстати, результатов многих международных конкурсов, которые здесь проходили.
Примечательно, что многие коллеги Сергея Ситары считают, что будет хуже всего, если главным архитектором Москвы станет варяг, приглашенный из другого города. Российская столица – слишком сложный организм. Чтобы понимать и чувствовать его, надо здесь жить долго. Лиля Пальфильва, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Обозреватели польских газет 13 июля комментируют освобождение из-под стражи российских граждан, осужденных за участие в столкновениях между российскими и польскими футбольными хулиганами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
4 российских футбольных хулиганов выпустили из-под стражи, и в этот же день они вылетели в Москву. Это стало возможным после того, как за россиян поручился консул Российской Федерации в Польше, сообщается на интернет-портале газеты «Жечпосполита». Речь идет о 4 россиянах, дела которых суд вернул в прокуратуру на доработку, поскольку суд посчитал, что доказательств их вины собрано следственными органами недостаточно. Самих же задержанных было решено оставить под стражей из-за опасений того, что они могут попытаться избежать правосудия. Так что их выпустили, не успев вынести приговор. Далее газета пишет, что еще 3 российских болельщиков были осуждены на сроки от 2 до 3 месяцев заключения. 10 июля 2 из них также вышли на свободу и были под конвоем доставлены на границу и выдворены с территории Польши. Это случилось, несмотря на протесты польской прокуратуры. Окружной суд в Варшаве принял решение выпустить на свободу Дмитрия А. и Павла Л. Это, однако, не означает, что с них снято обвинение. Приговор остается в силе. Изменена лишь форма наказания. Арестованные россияне никогда ранее не совершали противоправных действий и получили хорошие характеристики по месту работы и учебы. Третьего из российских граждан Виктора Е., которого осудили, среди прочего, за нападение на полицейского, суд решил оставить за решеткой до истечения двухмесячного срока заключения. Адвокат российских граждан Кароль Еловицкий заявил, что не имеет никаких претензий, что касается отношения польских следственных органов к его подзащитным. Никаких жалоб не подавали и сами россияне. И посольство Российской Федерации, и я остаемся в контакте с семьями россиян. Я через день посещал место отбывания наказания и подтверждаю, что они сидели в условиях, соответствующих принятым стандартам. Более того, россияне не сидели в одной камере с поляками, а со своими земляками или с другими иностранцами. Один из освобожденных сразу же получил необходимую профессиональную медицинскую помощь и смог немедленно связаться с близкими, заявил газете «Польский адвокат». Его слова получили особое значение в контексте недавнего заявления президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина, который еще до освобождения своих коллег сказал, я цитирую: «Наши ребята до сих пор находятся в польских душегубках. Рассмотрение их дел затягивается по политическим причинам». Слова Шпрыгина прокомментировал даже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который посоветовал ему разговаривать по этому поводу с лидером польских футбольных хулиганов, личностью в Польше широко известной под кличкой «Старух», или по-русски «Дед». Самый лучший, наиболее полный ответ лидеру российских болельщиков мог бы дать главный футбольный хулиган Польши, господин Старух. Он, насколько я знаю, имеет большой личный опыт пребывания в, как говорят в армии, польских душегубках.
Ma doświadczenie polskich katowni, jak mawiają w wojsku, z własnej autopsji.
Польский адвокат российских граждан Кароль Еловицкий назвал слова Александра Шпрыгина крайне несправедливыми. 12 июня, накануне матча сборных России и Польши на чемпионате Европы по футболу в Варшаве, имели место массовое столкновение польских и российских футбольных хулиганов, в результате которых десятки людей получили ранения, а около 200, прежде всего поляков, были арестованы. Это был единственный инцидент такого масштаба за все время чемпионата. Польские средства массовой информации пишут также о результатах социологических исследований, которые проводились среди заграничных гостей во время чемпионата Европы в городах Польши, где проходили матчи. 92% из 4000 опрошенных иностранных болельщиков и туристов позитивно оценили атмосферу, которая сопутствовала чемпионату. Примерно столько же заявили, что, возвратившись в свою страну, наверняка посоветуют посетить Польшу друзьям и коллегам. А 85% назвали очень хорошую организацию польской части Евро-2012. Интересно, что 60% респондентов приехали в Польшу в первый раз. Результаты опроса показали, что иностранцы оценили чемпионат Европы в Польше лучше, чем Евро-2008 в Австрии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Важное археологическое открытие сделали канадские ученые. Группа специалистов во главе с профессором Роном Уильямсом из Торонто в течение 7 лет вела раскопки в месте, где в начале 16 века жили индейцы-гуроны. Открытия, сделанные учеными, меняют представление об укладе жизни этих индейцев и их отношениях с другими племенами. Среди предметов, обнаруженных археологами, также объекты из неведомого индейцами кованого железа, изготовленные в Европе и попавшие на запад Канады до того, как туда добрались европейские поселенцы. Результаты своих исследований ученые обобщили в документальном фильме, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Северной Америке Владимир Дубинский.
Этот документальный фильм называется «Проклятие топора». Именно частью топора оказался обнаруженный археологами железный предмет. Судя по клейму, топор был изготовлен на севере Испании в начале 16 века. Но в то время европейцы еще не проникали столь далеко на запад Северной Америки. Правда, баски уже занимались рыбным промыслом возле берегов Ньюфаундленда и Лабрадора. Но в этих районах не жили гуроны. Как топор попал из страны басков к индейцам, можно только предполагать. Канадские ученые считают, что топор обнаружили индейцы, жившие на востоке Канады, а затем путем многочисленных обменов предмет попал к гуронам. Гуроны явно не знали, что делать с диковинным предметом, поэтому он был бережно захоронен вместе с другими необычными для этих индейцев вещами в самом центре поселения. Само поселение, оно было раскопано в лесистой местности только 9 лет назад, поражает своими масштабами. По площади оно сравнимо с островом Манхэттен. Там сохранились следы почти сотни длинных домов. Предполагается, что в них жили более 2000 человек. По словам одной из участниц экспедиции, специалиста из университета Джорджии Дженнифер Берч, такое поселение аналогично средневековым европейским городам, хотя, конечно, общество гуронов было устроено по-другому. Руководитель исследования Рон Уильямсон говорит, что поселение было космополитическим. Об этом свидетельствуют предметы быта и произведения искусства с изображением людей и животных из всех соседних индийских племен. Среди них предметы, принадлежавшие заклятым врагам гуронов, иракезам. Ранее предполагалось, полагала, что два этих народа только воевали друг с другом. Теперь же ученые считают, что между этими народами был также и культурный обмен. Анализ найденных предметов, а их насчитывается более 200 тысяч, еще не завершен. Сейчас к публикации готовится книга об этом удивительном открытии.
Рассказывал мой коллега Владимир Дубинский. Сейчас в эфире «Радио Свобода» профессор антропологии из Университета Западного Онтарио и президент археологического общества Онтарио Нил Феррис.
Крупный размер этого поселения и богатство найденных там предметов делает это открытие важным для археологов и историков, потому что оно дает нам возможность понять не только, где и когда жили гуроны, но какой была социальная структура их общества. Благодаря этому открытию мы лучше стали понимать, какие классы существовали в этом обществе и какими были взаимоотношения между этими классами. Мы получили важные данные о том, как жили в этом обществе отдельно люди и семьи, и как они взаимодействовали друг с другом. Мы видим теперь, что общество гуронов постепенно становилось все более сложным и развитым, и что мировоззрение этого народа, его представление о своем собственном месте в мире, приобретало все более космополитические характеристики. Сведения об этом у нас были и ранее, но это открытие поражает своими масштабами. Также очень важным представляется исторический период, во время которого существовали жители этого поселения. Речь идет о кануне прибытия в Северную Америку первых европейцев. Это открытие очень ценно потому, что нам, изучающим историю коренных народов Америки, часто бывает сложно найти какие-либо сведения о жизни этих народов, кроме тех, которые содержатся в письменных документах европейцев, впервые вступивших в контакт с местным населением. Эти первые записи оказали огромное влияние на наше представление о жизни коренных народов. И, увы, часто мы рассматриваем их историю именно через призму первых впечатлений европейцев. Это открытие позволяет нам как бы выйти за пределы первых наблюдений европейцев со всей их предвзятостью и предрассудками по поводу коренного населения Канады. Благодаря этому открытию мы теперь можем получить представление о том, каким на самом деле было это общество накануне прибытия европейцев.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Северной Америке Владимир Дубинский, был канадский антрополог Ник Феррис. Найден и изучен древний город индейцев гуронов. Вот так обстояли дела в пятницу 13 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более 200 миллионов долларов.
Газета «Мундо» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».